Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 1 июня 2014 года. На пике острых ощущений. Большой комментарий.
Материалы персонального
Эта книга
блога
написана около 3600 лет назад. Позже она неоднократно дополнялась, но начало ее создания совпало с выходом Авраама из Вавилона и последующим разрушением Вавилонского царства. Большой комментарий – это летопись, сопровождающая историю народа на протяжении многих лет до его выхода в египетское изгнание. В нем сказано, что когда жертвенные животные были готовы, наступила очередь Аарона начать служение. Однако он стоял и не двигался. «Выйди, Аарон!» – вскричал Моше. «Почему ты медлишь? Ты же избран первосвященником. Наберись храбрости и начни служение». Но Аарон продолжал стоять в нерешительности, потому что всякий раз, когда он смотрел на жертвенник, тот принимал очертания быка. Вопрос. Как человек ощущает в себе то, что жертвенник принимает очертания быка? Ответ. У меня эти слова не вызывают никаких ассоциаций с быками. Во-первых, все говорится об одном человеке. Но поскольку нам трудно представить, что описанные действия происходят в одном человеке, давайте представим себе множество людей, которые сопереживают и чувствуют все, как один человек. Насколько их чувства взаимны, а ощущения остры. Они как один человек начинают поднимать себя, разделяя на народ Израиль, левитов, обслуживающих народ, и коинов, высший слой служения в человеке. Ведь в человеке, то есть в общем образе Адама, в общем парцуфе есть три уровня – Нехи, Хабад, Хагад. В принципе, мы все время собираем образ цельного человека, Адама. Также и они начинают ощущать, поднимаются ли они до уровня Аарона, чтобы войти в контакт с Творцом. Их задача – достичь слияния между собой, ведь только в соединении они последовательно поднимаются с уровня народа на уровень левитов, затем на уровень коинов, со ступени коинов на уровень Аарона, и затем уже достигают уровня Моше. Так они решают на себе проблему объединения, и в их общем единстве, которое называется Мишкан, проявляется Шохен. Шохен от слова «нисходящий», «проявляющийся» – это Творец, который ощущается в человеке, как нисходящий в это место и заполняющий его, как туман заполняет долину. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 15 января 2013 года.
Радиоверсия.
Велик Творец на своих высотах. Из статьи «Шамати» номер 33. И потому видит человек, что все постигнутое им величие Творца открылось ему только благодаря противоречиям, ощущаемым в начале. И в этом смысл сказанного «Велик Творец на своих высотах». Разумеется, это невозможно без поддержки группы, без работы, которую выполняют другие. Они могут даже не говорить об этом, но поскольку мы все связаны друг с другом, я усиливаюсь за счет других. И поэтому я могу продолжать, пройти все суды и накопить необходимые выяснения до меры, достаточной для раскрытия величия Творца. Сначала раскрывается еще не Творец, а его величие, но потом мы увидим, что большего и не требуется. Человек раскрывает Творца тогда, когда требует только его величия, а не постижения. Я продвигаюсь за счет очень четкого критерия, заостряемого все больше – величия Творца. Я не требую от Творца никакого другого раскрытия, кроме силы Его величия, которая даст мне возможность дальше продвигаться к слиянию и совершать действия отдачи, не зависящие ни от чего больше, кроме этого величия. Только бы это одно было в моих мыслях, в моих глазах, как самое великое. Все дальнейшие выяснения, которые идут вслед за этим величием, мне уже не нужны, чтобы не служить оправданием моих действий. Мне достаточно одного, что Творец велик. Это называется чистой, бескорыстной верой. Я не прошу, чтобы Творец кормил меня, давал здоровье, покой, благополучную жизнь, хорошие отношения с людьми, успех. Именно над всеми этими недостатками, над отсутствием успеха, над тем, что Творец ничего не дает мне, и все больше усиливается фараон, над всем моим огромным разочарованием, над темнотой, я прошу лишь одного – величия Творца, то есть силу работать для Него. В соответствии с этим все больше раскрывается сила отторжения моего эгоизма. Тут мне открывается разрыв между двумя полюсами – ощущением в моем желании насладиться и ощущением величия Творца, которые противоположны друг другу. Над всеми противоречиями, неприемлемыми для желания насладиться, над всеми проходящими по мне судами, я воздвигаю величие Творца Великого на своих высотах. Эта высота и строится из противоречий. Так я выстраиваю в себе два противоположных понятия, дистанция между которыми измеряется объем души, которая раскрывается именно благодаря этому противоречию. Выходит, что каждый раз ощущение противоречия вызывает у человека необходимость духовного продвижения и еще большего раскрытия величия Творца, пока не раскроет все имена Творца, называемые 13 мер милосердия. Об этом сказано: «И старший будет прислуживать молодому, а также грешник подготовит, а праведник облачится». Грешник – это все мои падения и разочарования, все те мгновения, в которые я поймал себя на желании сделать что-то для собственной пользы, вернуться к старому расчету, не в отрыве от самого себя и в слиянии с Творцом. Так я постепенно строю свою новую форму. Из урока по статье из книги Шамати 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Светлые выбоины. Из статьи Шамати номер 33. Без противоречий и падений не было бы возможности высшему свету раскрыться, потому что нет света без сосуда, желания. Высший свет улавливается именно в выемках, в ямах. Если стена совершенно гладкая, то за нее невозможно уцепиться. Но если в ней есть шероховатости, трещины, выщерблены, то уже можно на нее забраться. Так и высший свет может подниматься только по нашим выщербленным. А если желание слишком гладкое, то в нем не за что зацепиться. Поэтому так необходимы изменения желания человека, его величины и характера, чтобы он чувствовал себя разочарованным, пострадавшим, но не сбегал, а оставался и требовал величия цели. Только тогда у него появится ощущение суда, раскрывающегося относительно величия цели. Цель должна быть максимально выверенной. Вопрос в том, к чему стремится человек – к величию сосуда или к величию света. Самое трудное для нас – это думать о том, чтобы доставить радость Творцу. Ведь тогда раскрывается полная темнота от ощущения, насколько мы оторваны от Него и Его не ощущаем. Это очень мощные сосуды, призванные раскрыть Творца. А потому они раскрываются как полный отрыв. Я ни в разуме, ни в чувстве не могу связать себя с этим стремлением порадовать Творца. Мне легче связать себя со всем человечеством. Я могу понять и почувствовать то, что связано с сосудом, но не со светом. Тут мне и раскрывается истинная претензия. Где он? И как я могу представить его? Пока сосуд не начинает формироваться в темноте, достигает полной авая и получает наполнение. Из этого человек начинает немного понимать, что означает понятие Творца для того, чтобы отнести себя к Нему и, возможно, даже подумать о следующей ступени – о доставлении Ему удовольствия. Из урока по статье из книги Шамати 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Духовное поручительство, а не материальное. Вопрос. Когда мы говорим о поручительстве с широкой публикой, мы подразумеваем поручительство материальное, а не духовное? Ответ. Если говорить о материальном поручительстве, то это будет разговор о политике. Если же мы говорим о духовном поручительстве, то речь идет о духе, царящем в народе, благодаря которому мы сможем изменить все. Мы говорим о силе, заключенной в центре группы, в центре соединения. Мы не призываем людей собраться и наводить порядок в органах власти, в человеческом обществе, в материальной жизни, в школах, в полиции. Мы говорим о том, что раскрываем особую высшую силу внутри нашего соединения. Она называется силой поручительства и может наладить всю нашу жизнь. Ведь если мы хотим сами все исправить своими материальными силами, нам придется бороться с кем-то, вести войну внутри страны. Но мы не хотим ни с кем бороться. Мы хотим только ввести образование для народа. А когда за счет этого образования, изучения науки объединения, народ соединится, он раскроет особую силу единства, которая наладит все. Мы не надеемся на себя и на свои силы. Мы далеки от всякой политики. Все исправит свет, возвращающий к источнику. Вопрос. Но люди не ощущают этого света? Ответ. Людей волнует не свет, а то, как достичь хорошей жизни. Недостаток света вызывает все их неприятности, а за счет поручительства они притянут свет, возвращающий к источнику, который устранит все проблемы. Есть мощный источник света, но он находится за 10 метров от тебя, и поэтому ты чувствуешь, что от его воздействия в тебе едва теплится жизнь. Но за счет поручительства каждый получает силу в всех. Таким образом, источник света приближается к нам, и мы начинаем лучше себя чувствовать. Мы обращаемся в то самое место, которое создает нам проблемы, и притягиваем его к себе, чтобы оно нам все исправило. Надо только притянуть к себе этот источник, и людям будет хорошо. И они не будут спрашивать, откуда приходит добро. Вдруг все наладится. На работе, отношения с соседями, с детьми, в школе, в семье. Но они поймут, что это благодаря поручительству. Ведь тут происходит намеренное действие между светом и сосудом, и людям это раскроется. Это уже практическая наука Каббала. Из урока по статье «Поручительство» 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Сосуд поручительства. Вопрос. Почему группа, достигающая поручительства, притягивает свет, возвращающий к источнику? Ответ. Поручительство создает сосуд, подходящий для света. Оно означает, что мы соединяемся пока внешними связями. Поэтому благодаря поручительству получают Тору, то есть свет, возвращающий к источнику, эликсир жизни, свет исправления. На первое поручительство еще не приходит свет наполнения, потому что сосуды к нему еще не готовы. Ты только что вышел из Египта, внутри тебя еще сидит фараон. Ты принес эти сосуды от египтян, и они ужасные. Сплошная ненависть, зависть, страсть, честолюбие, жажда власти. Все, что в тебе есть, исходит из твоего эгоизма. И еще у тебя есть точка в сердце, за счет которой тебе удалось как-то соединиться с остальными, и мы готовы принять поручительство. По этому предварительному условию мы получаем только Тору, свет, возвращающий к источнику. Уже потом производим ударное слияние со светом, зивук деака, выясняем свой сосуд и получаем в него ради отдачи. Но поручительство – это сосуд, и мера нашей связи по условиям поручительства определяет величину этого сосуда. Из урока по статье «Поручительство» 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Идти вместе с Творцом, но чуть-чуть впереди. Вопрос. Как мы можем помочь миру достичь поручительства, если он с каждым днем все больше тонет в воровстве и коррупции? Ответ. Люди действуют так, как диктует им эгоизм, пробуждаемый высшей силой. Есть люди, которых в качестве примера другим нарочно загоняют в такие состояния, что они воруют. Творец показывает на их примере, насколько наш мир испорчен. Они просто модели, демонстрирующие, насколько зла наша эгоистическая природа, что она делает с нами, как они сами страдают от нее и как мы страдаем. Все страдают в этом мире от того, что он такой эгоистичный. Мы растрачиваем огромные средства на оружие, на ненависть. Если посмотреть на земной шар из глубины Вселенной, то кем мы покажемся? Мы спрашиваем, почему к нам не прилетают пришельцы с других галактик. Но к кому тут прилетать? Что им тут делать, если они настолько развиты, что могут долететь до нас? При взгляде издали на нашу планету мы покажемся какими-то жуткими тараканами, поедающими и ненавидящими друг друга. То чувство и разум, которыми нас наделили, мы используем для собственного уничтожения. И кто захочет к нам летать? Нам нужно осознать свое состояние и захотеть исправить. Единственный путь исправления – это поручительство. А если мы хотим принять закон поручительства, объединиться вместе и помогать друг другу, то этим притягиваем свет, возвращающий к источнику. Творец обязан быть между нами, ведь Кто мы без него? Мы полностью находимся во власти своей ужасной природы. Разумеется, мы не можем быть поручителями друг другу. Откуда ты знаешь, что случится с тобой через мгновение и о чем ты будешь думать? Как я могу положиться на тебя и считать гарантом своего будущего? Это все равно, что какой-то несмышленый младенец скажет, что он поручится за меня. Если мы серьезно хотим поручительства, то нам необходима высшая сила, которая бы раскрылась и стала нашим гарантом. Как же ее притянуть? Если мы стараемся в мере возможного хоть на какой-то ничтожный процент стать поручителями и хотим, чтобы высшая сила проявилась между нами и реализовала это поручительство, то это случится. Это самое первое условие. Так и сказано. Если хотите стать поручителями друг другу, то примите Тору, свет, возвращающий к источнику. От тебя не требуется быть ответственным за все действия на 1000 лет вперед и сесть в тюрьму вместо товарища. В тот миг, когда ты готов стать для него поручителем, проявляется высший свет, и ты немедленно получаешь Тору без всякой задержки и ожидания. Это значит, что Творец находится здесь как наш гарант. Поэтому заранее говорится: примите условия поручительства и получите свет, возвращающий к источнику. Творец идет с тобой, только ты должен быть чуть-чуть впереди. Если ты этого хочешь, то все получишь. Из урока по статье «Поручительство» 30 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Как один человек во владениях единого. Из письма Рабаша номер 42. Как можно соединиться в одного человека с одним сердцем? Ведь известно, что так же сказали мудрецы: как лица их не похожи одно на другое, так и мнение их не похоже. Ответ. Если каждый отменил свое собственное владение и все заботятся только о пользе Творца, то тогда уже нет у них частных мнений. Каждое отдельное мнение упразднилось, и все они вошли во владение единого. В этом суть написанного. Мнение обывателей противоположно мнению Торы. Поскольку мнение Торы – это отмена личного владения, как написано, только в том пребывает Тора, кто умерщвляет себя ради нее, что означает уничтожает личное, то есть собственную выгоду, и все, что делает, оно только ради небес. И это называется подготовкой к получению Торы. Мы ощущаем реальность внутри своего сосуда, называющегося желанием насладиться. Каждый обслуживает полученный им сосуд и пытается максимально наполнить. Я всегда произвожу расчет, сколько требуется вложить усилий относительно ожидаемой выгоды, стоит ли это делать или не стоит, сколько я могу вложить, чтобы увидеть наполнение в своем сосуде. Так мы существуем от мгновения к мгновению. Отменить зависимость от этого сосуда можно только за счет нашего соединения. И если мы соглашаемся на это, то начинаем находить в связи между нами новое пространство, неощущаемое прежде. Ведь мы на все смотрели с точки зрения своего эгоистического желания, властвующего во всем материале – неживом, растительном, животном и человеческом. Таким образом, мы получали впечатление от своей внутренней реальности, хотя нам и казалось, что мы видим внешний мир. На самом же деле, это был мой внутренний мир, отпечатавшийся на моем личном желании насладиться. Неживая, растительная, животная природа и люди – это нулевой, первый, второй, третий и четвертый уровни моего желания, в котором я ощущаю свой мир. Между мной и другими стоит мой эгоизм, отделяющий меня от них и вынуждающий чувствовать только самого себя. Но если я пытаюсь отменить этот подход, чтобы благодаря этой самоотмене соединиться с Творцом, то раскрываю, что там имеется новое пространство – вместо пространства эгоистического желания. Я ощущаю себя в новом измерении, в море сил отдачи. Ведь эти силы, раскрывающиеся при отмене эгоизма, приносят мне ощущение Творца. Но хотя я и получаю от этого какое-то впечатление, но для его подлинного раскрытия мне нужно мощное средство. Ведь отменить эгоизм и использовать его ради отдачи я могу только с помощью высшей силы. У меня самого, как я раскрываю, нет никакой возможности и малейших шансов своими силами и пониманием достичь самоотмены. Поэтому сказано, что Тора пребывает только в том, кто умертвляет себя для нее. Но для того, чтобы каждое мгновение убивать себя ради Торы, то есть ради исправления, мне необходима высшая сила. Поэтому сказано, что мнение Торы противоположно мнению обывателей. Когда человек начинает получать впечатление за счет силы света, его чувства и разум становятся совершенно другими, новыми. И тогда он понимает, что все противоречия были даны в качестве стимулов для их разрешения, а разрешить их можно лишь с помощью высшего света. Согласно связи материальных ветвей с корнями, мы находимся накануне праздника Шавуот, праздника дарования Торы. Шавуот начинается с вечера и разделяется на ночь и день. Ночь символизирует дни изгнания, собравшиеся в ночь Шавуота, и поэтому мы в эту ночь учимся, желая подвести итог изгнанию и достичь его окончания. А затем мы решаем, что приложили уже достаточно усилий для отмены себя и достигаем дня. Та же самая ночь, те же сосуды превращаются в сосуды раскрытия. Так мы приходим к празднику Шавуот, дарования Торы, от которого уже можем ступенчато продвигаться, каждый раз исправляя все пороки и изучая, насколько мы способны уподобиться Творцу над всеми открытыми нами различиями. Разница между истинным образом и воображаемым дает глубину в постижении Творца. Из этой глубины мы достигаем слияния. Из подготовки к уроку 1 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Материальное проклятие человечества. Исследование. За последние 50 лет немцы стали на 400% богаче, а количество несчастных людей, страдающих депрессией, выросло на 38%. Людям внушают чувство неполноценности, если они не покупают новое, модное. На рекламу тратят в год 500 миллиардов долларов. Этих денег достаточно, чтобы сделать человечество несчастным. А для решения проблемы голода на Земле в год необходимо потратить всего 50 миллиардов. Главная беда не в том, что нам надо выбрасывать хорошие вещи, потому что они вышли из моды. Трагедия человечества – неоправданные ожидания. Купив новый автомобиль, человек радуется очень короткое время. Если на следующий день его друзья приобретут машины круче, чем у него, эта радость ограничится всего одним днем. Многие из нас в стремлении к новым модным вещам, сами того не замечая, становятся несчастными. Реплика. Освободиться от этой гонки можно только последовательным участием в собственном перевоспитании под воздействием правильного окружения по методике интегрального воспитания и образования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.